Итак, от Иоанна, Святаго Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вот заходит один блаженный в храм во время совершения литургии. И как раз в тот момент, когда диакон вышел на солью и читает Евангелие, большая книга лежит на аналое, он читает, и что же он видит, что ему Господь открыл. Вот он произносит слово текста, и оно в виде светильника отрывается от страницы и поднимается вверх. Он второе слово произносит, опять от страницы в виде светильника восходит к небу вот это слово. О чем это говорит? О том, что это не литературное произведение, не произведение какого-то гениального ума. Вот в этом плане гений ведь, вот Джон Мильтон, написавший «Потерянный и возвращенный рай». Но ведь мы не ставим его на один уровень с Евангелием. А вот Слово Божие, да, произведение божественного ума в соавторстве с человеком как орудием, которое Бог нашел себе с тем, чтобы этот человек через него передать нам божественное учение, божественную мысль. Поэтому мы Христово благоухание, скажет апостол, и в спасаемых, и в погибающих. Как это может быть Евангелие для спасения и для погибели? А вот в зависимости от того, как мы к этому свидетельству относимся. Если мы относимся со всей серьезностью с верой, оно может умудрить нас во спасение. Если мы относимся к нему с критикой, тем более с кощунством, вот оно послужит человеку в погибель. Запах смертоносный. Мы запах живительный для жизни и запах смертоносный. Тоже все зависит от внутреннего состояния человека. Вот смотрите, что может быть, в прошлый раз мы смотрели, спасительнее таинство Евхаристии. Но для одних чаша спасения, для других болезнь. Недуг, да и умирает немало. Почему? Да потому что принимаем не без рассуждения. Если бы рассуждали, не были бы осуждены. Вопрос настолько серьезный, что везде меч обоюдоострый. А вот что значит меч обоюдоострый? Вот я-то и увидел в Апокалипсисе, что из уст Христа исходит меч обоюдоострый. Ручка посредине, а с обоих концов острие. Так вот, этот меч обоюдоострый, он может разделить и рассудить наши мысли сердечные, а может и поразить нас. Вот мы какое держим меч обоюдоострый, в руках держим. Мы им можем поразить врагов, видимых и невидимых, а можем поразить себя за небрежное к нему отношение. Все начинается с каких-то прекрасных порывов, вдруг от этих порывов не остается ничего. И жизнь наша-то вообще пар. Но вот тем не менее, 70 лет надо как-то прожить, уж если Господь определил и призвал. Конечно, это ничтожный срок, но вот этот срок может дать нам вечность. И вот эту вечность помогает обрести евангельское слово. И мы с вами держим в руках слова жизни вечной. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете стяжать жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Если бы вы верили Моисею, то верили бы и мне, потому что он писал о мне. Вот сказано, исследуйте, не просто скользите по поверхности, читая несерьезно, невнимательно, без веры, без благоговения. Вот оно и тогда и не воздействует, и не обитает в теле, повинном греху. премудрость не входит в злохудожную душу и не обитает в теле по винному греху. Сказано. Для этого надо себя таким образом, соответствующим образом обустроить, чтобы Слово-то Божие могло обитать в нас, как в храме. Вот его достойное обиталище. Он скажет, как велико мироздание, Макарий Великий, но нигде Бог не упокоивается так, как в человеческом сердце. Вот он и хочет. Весь мир предпочитает человеку. Сын, дай мне твое сердце. Вот сегодня память Иоанна Богослова, ученик которого любил Иисус. За что он его любил? За такую ему веру в него и преданность. Сей же что, Петр спрашивает. А вот что этот-то? Что тебе до него? Ты по мне иди. Ты по мне гряди, у тебя свое, у него свое. Вот Господь вставит все на свои места. И любопытство не место любопытству. Тебе-то что? Вот ты радуешься, что ты-то призван. Ты-то с Богом. А что с ним, вот он будет это знать. И пронеслось слово, что он не умрет. Вот тот, тоже такое предание немножко путается. Нашли его в гробу, в могиле его, или его тело тоже вознеслось. Не приходилось вам что-то читать? Есть и такие, мнения. Какие-то есть вот такие предания, очевидно, в силу вот такой, в силу того, что это не человек непростой, а вот любимый ученик Господа, вот о нем. Вот в Гефсиманисте весе погребите тело мое. Предание говорит, что она похоронена в Гефсиманисте весе. В Эфесе женщина мне говорит, вот она была в Эфесе и показывает место, где был дом Иоанна Предтечи, где жила до смерти своей с ним Божия Матерь, все сын твой, все мати твои. И он взял ее от того дня во свояси. Вот она и пребывала с ним в Эфесе. И там же она и скончалась. Вот предание такое. Где было Благовещение? У колодца ли, в доме ли, в храме ли? Вот здесь такие предания. Такие вот. Ну, что теперь вот делать? Вот такие предания, их нужно принимать. Вот. Теперь надо открыть 8 главу Евангелия от Иоанна. И эта 8 глава, повторяю, заставляет. Вот опять начинается с прощения грешницы. Праздник пущий. Праздник пущий Иерусалим на целую неделю представлял поразительное зрелище. До горизонта все склоны холмов, все крыши плоские домов, в улицах стояли шатры, шалаши, в которых они жили целую неделю в память 40-летнего странствования по пустыне и пребывания в шатрах, в шалашах. В шалашах живите в 7 дней в память вот водительства. Вот они это дело и выполняли. И вот как раз в этот праздник привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И вот вы знаете законы за прелюбодеяние и блуд были строгими. По закону человека, взятого вот в таком состоянии, нужно было побивать камнями, казнить. Ну вот видите, вот сами фарисеи старались этот строгий закон обойти. И если Синедрион, хотя раз в 70 лет выносил вот такое постановление побить камнями взятого в прелюбодеянии, то этот Синедрион называли кровавым Синедрионом. И как-то находили смягчающие обстоятельства, но не побивали камнями, хотя было предписано. Эта женщина, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Вот что на это нужно сказать. обижайтесь вы, не обижайтесь, но нравственность общества зависит от нравственности женщины, от нравственности женской половины. Вот это определенно. Поэтому один и тот же грех наказывался вот по-разному. Давайте посмотрим Левит, 20 главу. Открывайте книгу Левит. Находите 20 главу. И вот в этой 20 главе мы с вами должны прочесть какой-то стих. Давайте посмотрим, какой мы стих должны прочесть. Вот он. Вот читать 10 стих. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Ну как вот исполнять эти законы сейчас? Да надо побить большую часть рода человеческого. Сейчас это не считается за грех, а напротив, объясняется, допускается и даже разрешается. Как вот эти законы? И когда священник, будучи мой знакомый в Норвегии, исповедует барышню, и она говорит ему, что у нее есть молодой человек, он говорит, ну ведь вот по правилам-то это грех, и вы должны в нем покаяться. Она говорит, а почему это грех? Ведь вот написано, но когда это было написано? Мы сейчас живем по-другому. У нас мораль другая. Это было когда-то, и нечего туда смотреть. Вот попробуйте, как ее допускать до причастия или не допускать? Как пробудить такое чувство? Он, видите, и всякие виды кровосмешения, всякие виды кровосмешения, которые ведут в конечном итоге к вырождению, они карались смертью. Сейчас на это никто не обращает внимания. А они все писали законы не на голом месте. Когда Моисей издавал такие законы, он учитывал окружающую обстановку. Все это имелось у народов. Вот откройте, это же Левит, 18 главу. 18, вот здесь. Там тоже Левит, 18 глава. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, я Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. А что это за дела земли египетской? А дела земли египетской, золя 3, поклонение животным организмам. Поэтому было развито скотоложство. Поэтому не считали это и за грех. Скотоложство, птицеложство, мужеложство. Все это перечисляется. Дальше он и говорит, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. А что это дела за земли ханаанской? Все боги ханаанской земли были боги плодородия. И служением было связано при капищах с религиозной проституцией. Были общественные гетеры, которые вот отдавались паломникам и считали, что они этим служат Богу. То есть инициировался вот такой блуд. И никто в этом не видел греха, поэтому народ-то и шел туда. Но если религия сама это допускает, нету никакого греха и не нужно никакого покаяния. Дальше. «Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. И основное положение – никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. И дальше идет запрещенная степень родства. 19 стих прочитайте и по 23 прочитайте про себя. С 19 по 23 стыдно и читать, а и стыдиться нечего, потому что все это имело место и имеет сейчас. Вот это же и написано все. А смотрите, 24 стих. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней». Вот земле приписывается, знаете, свойство живого организма. Она чувствует, какие люди ее попирают, и свергает с себя людей грешных. Это очень глубокая и правильная мысль, что вся природа возмущается грехами человека и свергает его с себя. «А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля». Чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Я карет, вот есть понятие карет, истребление души. Это знаете что? Этот человек будет доживать... Ну, самое большое до 40 лет и умирать в расцвете сил. И род его прекратится быстро. Вот и так, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Ну вот взяли ее и думали, что сейчас поставят его в безвыходное положение. Вопрос стоял так. Если он скажет, что ее нужно простить, мы обвиним его в нарушении Моисеева закона. Если он скажет, что ее нужно побить камнями, он своей жестокостью оттолкнет от себя народ. Потому что сами фарисеи не приводили в исполнение этот закон. И думали, что ну все, положение безвыходное. Но вот помните, на горе Яхве усмотрится. Вот когда Авраам приносил жертву Исаака, то вместо сына, когда он, Господь остановил его руку, запутался рогами овен в кустарнике, и он его принес. Вот, видите, жертва нашлась, на горе Яхве усмотрится. То есть у Господа есть шанс, какого нет ни у кого. Он из самого безвыходного положения найдет выход. Вот и здесь, думая, что он, образно говоря, вот пойман, вдруг слышит: «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле. Вот единственное указание, что Иисус что-то писал. Вот но их интересует вопрос, что же он писал на земле? Или просто чертил, или писал что-то. Вот многие говорят, что написал эти слова, какие произнес вслух. А что же он произнес вслух-то? Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Вот ответ, который мог только произнести, слова, которые мог только произнести Господь. Кто из вас без греха? Но у кого найдется такая дерзость, чтобы взять камень и бросить, и считать себя безгрешным? Во всех заговорила совесть. Каждый покопается в себе и найдет, сколько случаев всякой неправды он совершал, и как он может вот эту женщину первым побить камнями. Всех стало угрызать совесть. И опять, восклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, вот какая бы совесть ни была, сожженная совесть, мертвая совесть, совесть, которая не способна уже, кажется, никаким нравственным, да, оценкам. Вот видите, она обличает человека, будучи обличаемы совестью. Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, от старших законников, которые поднаторели во всех тонкостях этого судебного производства, и они были поражены, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». И Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот если по этой вот единственной заповеди применять то, что предписывал Моисею закон, это нужно вот большей части рода человеческого истребить. Потому что мы грешим делом, словом, помышлением, а уж блудные мысли, нечистые взгляды, все это окрашено страстью. Человека начинают обуревать с самого что ни на есть малого возраста и до старости и престарения. И смотрите, вот только мертвый перестает грешить, скажет апостол Павел. А так человек пьет беззаконие, как воду. И Христос охарактеризовал род человеческий двумя словами: род лукавый и прелюбодейный. Знамени ищет. Мы все смотрим друг на друга через призму своих страстей. Вот нет чистого взгляда. А чистого взгляда нет, потому что нет чистых мыслей. Внутри все вот идет такая оценка: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот ведь какие слова-то Сын-то Божий сказал. Ведь это мог сказать только Сын Божий, а не какой-то мудрец. Они запутались в своих законах. Законники. Они запутались. И вот могли бы там крючкотворство какое-нибудь придумали бы. Вот. А тут: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Не только простить, но и не судить. Мы так: «Я простить прощаю, но быть с тобой не желаю. Это превыше моих сил». И на этом все. А здесь: «Я не осуждаю, иди и впредь не греши». Законы были строгие. Законы были очень строгие в том плане, что вот нравственность общества зависит от нравственности женщин. Вот после такого опять беседа. Тема беседы: «Христос – свет миру». Вот Христос – свет. тот свет, о котором сказано: «Аз есть свет, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеку, который просвещает всякого человека, грядущего в мир». Конечно, этот свет, благодатный свет, который приносит с собой, это и просвещение, и научение, и благодать, и божественная энергия. Но что все входит в это понятие света? Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот приобретите все, если вы увидите, словарь библейского богословия, написанный франкоязычными богословами, католическими, СББ, словарь библейского богословия. И вот там рассматриваются термины богословия, такие как плоть, тело, вот свет, тьма, психи, пневма, душа, душа. Вот психи нас родит животное. У животных психи, а у человека, кроме психи, есть еще и пневма. Евангелие от Иоанна называется пневматологическим, то есть вот духовным Евангелием. Так. Также вот свет, который вот все кругом свет. Вот смеялись над библейским повествованием, когда говорили: вот творение первого дня свет, а свет был создан четвертый день солнца. Вот, пожалуйста. Ну и играли на невежестве этих людей. А когда увидели, что все в природе есть свет, любой предмет издает волновую энергию, и это и есть свет. И природа света настолько богата и многогранна, что ее и исчерпать невозможно. И вот есть просвещение во тьме сидящих. Вот горница, где апостолы сидят в день Пятидесятницы, и на них сходит огненный язык огненный. А в подвальной части в короне изображен человек. Кто это? Это род человеческий, сидящий во тьме и сене смертной. Вот он и нуждается в просвещении. Неверующий человек тоже пребывает во тьме. Неужели и мы слепы? Вот посмотрите. Эта вот тема перекликается, знаете, сразу следующая глава, 9. Давайте забежим вперед и посмотрим, что здесь сказал Господь. Что здесь сказал Господь? 39 стих. 9. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Вот они сразу поняли, на чей счет он сказал эту притчу. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Это 9 глава, 40 стих Евангелия от Иоанна. Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Как вы не можете усмотреть из действий Иисуса, что он не простой человек, а Бога человек? Как? Что это за слепота такая? Для просвещения этой слепоты вот свет продолжает светить во тьме, и тьма не объяла его, в надежде, что хоть в последний момент кто-то обратится к этому свету и сам станет чадом света. Свет Христов просвещает всех. На литургии прежде священных даров священник лицом к народу, встает и держит в руках свечу и произносит вот эти слова: «Свет Христов просвещает всех». Действительно, кто пожелает просветиться, кто хочет этого просвещения и ищет его, свет Христов как будто только и ждет, чтобы его просветить. Он светит даже во тьме. «Итак, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Вот тьма – это нравственное понятие. Отсутствие боговидения. Вот слепой он не видит, но про слепого карпа Лев Оптинский говорил: «Карп слеп, но видит свет». Вот что он о нем сказал. Карп слеп, да, у него нет очей, но он видит свет. И все монахи заставляли, просили этого карпа будить их на послушание. Он всю ночь, очевидно, не спал. И запоминал, кому в 2 часа, кому в 2:10 разбудить. Потому что 10 минут для трудника – это большое дело. 10 минут еще поспать. Кого полвторого и так дальше, кого без четверти. И вот он всех будил. Карп слеп, но видит свет. Вот так и здесь Господь говорит, что есть нравственная вот такая тьма. Но не будет так, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти», то есть по внешним признакам, «я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельствует истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». А как он свидетельствует? Да он дважды уже: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Тогда сказали ему: «Где твой Отец? Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. Вот там были помещения такие, храмовой-то комплекс был большим. А вот сам храм был небольшим, он в 2 раза превосходил походную скинию по размеру. А вот то, что вокруг храма, да, и да, в частности, были залы для богословских диспутов, где они вот собирались и решали всякие. Сии слова говорил он у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел. Когда учил в храме. Вот священник, епископ должен быть учителем. Вот что обозначает нам эти скрижали? Ветхий и Новый Завет. Это источники. Скрижали – это источники. А вот те полосы, которые идут цветные через всю мантию, это токи благодати и токи учительные. Священник, епископ должен быть учителем. Он должен быть на целую голову выше пасты своей. Вот если вы прочтете 6 слов о священстве Иоанна Златоуста, а он их написал на вот материале слова Григория Богослова, тоже о священстве, то вы скажете, что это вот там дали, да? Скажете, что, ну, кто может дерзать принимать на себя сан? Никто. Он начерт. Это надо быть ангелом. Это надо быть ангелом. Вот прочитайте шесть слов о священстве. Он адресует их своему другу Василию, который принял сан, а Иоанн Златоуст уклонился. Вот тот его и на него с обидой. Как ты меня ты заставил принять в полной уверенности, я был, как мы договорились, что и ты, и я принял сан. Вот вчера у нас была, поскольку сегодня вот академический праздник, крестовый праздник, была хиротесия 4 класса во чтецы. Чтец – первая степень священства, чтеца есть. Это первая степень священства. На них надевается, постриг совершается, читается молитва посвящения и надевается полуфелоне, не полная фелоне, а по плечи. И дается ему прочесть из апостола что-то. Причем апостол раскрывается наугад этим постриженником, и епископ указывает, где ему, что ему читать. И вот часто бывает, что чтение прямо бывает каким-то, знаете, пророческим. Вот персонально для него это чтение. И вот с этого момента он должен уже рассматривать себя не как светского человека, а как вот уже принадлежащего к клиру. И каждый день уже читать священное писание. Он имеет право и носить подрясник, и входить в алтарь. А так, без этого посвящения, никто не имеет права даже из парней, лиц мужского пола, входить во святое святых, в алтарь. Тем более там прикасаться к жертвеннику, брать в руки крест священный, в чашу. Это категорически запрещается. Только люди в сане. Диакон, диаконе, это значит служение, он прислуживает священнику. Вот он может взять. Я, мирянин, не имею, хоть будь возьми пяди во лбу. Не имеет никто прикасаться к священным сосудам, к священным предметам. Это сакральные предметы. И к ним может прикасаться человек, имеющий сан. Вот это серьезное очень дело для них. Затем идет и подиакон, диакон и священник. На каждое послушание отводится по 5 лет, с тем, чтобы священство давали как минимум в 30 лет. Это акме, рассвет полный, и с точки зрения физики и психики. Человек в рассвете лет, в полноте своих сил. И вот если представить эту полноту сил таким образом, вот мы, холм, перед нами холм, мы поднимаемся по склону его вверх, 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 и, наконец, достигаем вершины. С одной стороны, это прекрасно. Открываются необозримые дали, пейзажи, и все захватывает дух. Но, с другой стороны, к этому чувству примешивается и печальное чувство. Потому что вы видите уже противоположный склон. Вот вы постоите на вершине лет 10 и начинаете сползать вниз. И где-то к 70 годам, вот как по Писанию, дней человека 70 лет, кто покрепче 80, а что сверх этого, то труд и болезнь. Да, хотя вот тут Углова показали врача, хирурга, он 100 лет ему, да, и посмотрите, какой он, да, и говорит, что в человеческом организме потенции 200-300 лет может жить. Но для этого нужны условия, другая совершенно жизнь, которой мы лишились. И Каин, который пошел от лица Господня и поселился в земле Нод и построил первый город, урбанизацию, да, начал, вот он основатель всей цивилизации обезбоженной. И вот эта цивилизация, которая создается обезбоженным умом, она нас всех в конечном-то итоге и приведет к гибели, если мы только сами с вами не опомнимся и не прельстимся и не обольстимся этими благами знаете, цивилизации. Он построил город Град. Град, который противопоставляет себя граду Божию, церкви. Вот история София этой жизни, она представлена блаженным Августином в его капитальном труде о граде Божьем. De Civitas Dei. Возьмите эту книгу и начинайте читать. Это нужно читать по 2-3 страницы. Это очень трудное чтение. И вот он прослеживает эту всю историю с момента появления человека, и как один град, который создается темными силами, и второй, церковь, противостоят один другому. И как люди выпадают из одного града и туда, и напротив. Из церкви выпадают и оказываются вот в земном граде. Но фраза «пошел Каин от лица Господня и построил город» – это фраза, конечно, страшная и емкая по своему содержанию. Цивилизация создается обезвоженным умом. Фовел или Тувалкаин был первый кузнец. И что этот Тувалкаин сделал? Меч. Орудие войны. Можно сделать и сковородку. Можно сделать и еще что-нибудь, но в первую очередь надо меч. Вот орудие войны он и изобрел. И началась война. И стали употреблять все это орудие. И оно совершенствуется и продолжает совершенствоваться до такой степени, что и сказать-то невозможно. И все это направлено против человека. Хорошо. Дальше он говорит. Все это иносказание. Все это духовный смысл. Все это не лежит на поверхности. И поэтому надо к этим словам Христа, к этим притчам находить ключик. А ключик-то от этой шкатулки драгоценной брошен в море. Вот и трясем эту шкатулку. Что там? Что-то есть. И начинаем гадать, ну что же там? Слиток золота или простой кусок гранита? Или еще что-нибудь? Но прежде, чтобы не гадать, взять, да и открыть бы. Но ключик-то брошен в море. Вот нужно этот ключ к разгадке и найти. И найти, и он есть. И его ключ разумения кто-то держит. Ключ разумения. Вот есть прибавление к Библии, где собраны вступительные такие сведения, карты, знаете, потом словари, еще что-то тематические. Вот ключ к пониманию Библии. Археологические там выкладки всевозможные. Вот этот ключ разумения давайте и приобретайте. Но а самое верное дело, когда человек читает и по вере ему открывается. Надо читать с верой, потому что без веры невозможно угодить Богу. Человек не только не приобретет, но и потеряет то, что имеет. Не только не приобретет, но за небрежное отношение может потерять и то, что имеет. Так вот, опять сказал им Иисус, 21 стих, «Я отхожу». И будете искать меня, и умрете во грехе вашем за свое неверие. Куда я иду, опять ему сказать, туда вы не можете прийти. Куда я иду, это сначала Голгофа, который и прославит его, ну а потом восхождение к отцу своему, где он и не разлучался с ним по божеству своему. И не разлучался престол отчего. Так вот, туда вы не можете прийти. И когда один из учеников, желая вот иметь такую же славу, если он будет в числе последователей, он ведь говорит безумные слова: «Господи, куда бы ты ни пошел, и я пойду с тобою». Да нельзя так говорить. Нельзя. Потому что мы не можем повторить Христов подвиг. Он превышает наши возможности и наши силы. Поэтому Спаситель ему и сказал: птицы имеют гнезда, и лисицы язвины, норы, а Сын Человеческий не имеет где и главу преклонить. Поэтому вот повторить подвиг и сказать вот такие, слишком было самонадеянно с его стороны. Куда бы ты ни пошел, и я пойду за тобой. Вот он повторяет: я иду туда, туда вы не можете прийти. Но кто может взять на себя грех мира? Только тот, в ком нет греха. Как они могут взять на себя и повторить этот путь, если мы все тонем в греховной скверне? Вот они не понимают этого иносказания. Неужели он убьет сам себя? Это он говорит об исходе, о самоубийстве. Вы не можете идти, куда я иду. Я закончу. А вот есть секты. Они назначают день, когда должно быть групповое самоубийство в этих сектах. И вот главари действительно настолько зомбируют своих адептов, своих людей, что они на особых ремнях вешаются у них на глазах в комнате. Ритуальное убийство, это не просто. А вот, знаете, пример этого Иуды Искариота, который мы рассматриваем вот так, они берут за образец покаяния. Так покаялся. Что Иуда сказал? Что я согрешил, предав кровь неповинная. Но и вот так покаялся, что удавился. И вот этот пример берется, и да, это надо же внушить человеку, обработать так его сознание, это воистину демонические уже учители-то сами. И вот смотрит на эту картину. А те, как вот знаете, перед этой змеей, вот перед питоном, кролик теряет самообладание, и дурак лезет в эту петлю, думая, что он соединится. Кто это делает? Кто их туда посылает и затягивает? Но вот это мистические страшные... Вот это нужно бы вот изничтожать просто вплоть до расстрела. До физического уничтожения. Эти мистические секты. И они плодятся. Это же надо подчинить себе так волю человека, что он безвольный. Так вот, куда я иду, вы не можете... Он сказал ему: вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Вот тоже: не любите мира, ни того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, гордость житейская, похоть очей, и весь мир во зле лежит. Вот что хочет сказать этими словами Иоанн Богослов? Не любить мира, как творение Божие, мы не можем. И даже если мир лежит во зле, то, что лежит во зле, само-то злом не является. Мы тоже с вами в бездне греховной. Но хоть мы и в бездне, но мы злом-то сами-то по себе. Мы по-прежнему творение Божие. Вот и здесь не жить по стандартам мира, призывает апостол. По его вот стихиям, чем мир интересуется. Вот и здесь Спаситель ему говорит: вы от всего мира, я не от всего. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Вот такое значение Господь отводит вере в Него. Вере. И он требовал этой веры, когда у него просили совершить, просили чудо, о чуде. Тогда сказали ему: кто же ты? И посмотрите, он произносит то, что услышал Моисей в копине неопалимой. От начала сущей. Моисей спрашивает: ну а если меня спросят в Египте, кто послал тебя? Твой Бог, как ему имя? Скажи: сущий послал меня к вам. Яхве. Сущий. Вот в нимбе Христа это слово «О, он и есть сущий». Вот он и подтверждает, что в кусте, в неопалимой купине с Моисеем говорил он и про художник. Вот хоть это и альбом для детей был, а он изобразил вот этот куст, а в кусте-то Христос. Христос говорил с Моисеем. Вот он от века «Я есть тот, кто я есть». От начала сущий, как и говорю вам, многое имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. И так Иисус сказал им, а вот это он говорит как пророк: когда вознесете Сына Человеческого, значит, он указывает на крестную смерть. Вознесете. А прообразом этого был медный змей. Тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Вот эти слова: я всегда делаю то, что ему угодно. Вот это и есть высшая и вера, и богословие в своем идеальном проявлении. Такое может быть только у Бога. Мы к идеалу примешиваем все без исключения свою слабость, свое несовершенство. Вот Лермонтов 14 лет написал такие станции, указывает на ангела света, в одном все светло, указывает на демона, в другом все зло. Посредине лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Вот священное с порочным у нас и уживается. В разной степени, в разном соотношении, но во всяком случае вот так и уживается. И вот эта дипсихия, от нее мы страдаем в первую очередь сами, с двоящимися мыслями. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И вот этого нет. Я всегда делаю то, что ему угодно. Это было сказано так, очевидно, с такой акцентацией, с такой силой, что, смотрите, когда он говорил это, многие уверовали в него. Вот на этом мы закончим, а продолжим, если Бог даст, в следующий раз. Я уйдут с этими толками, если не уверуют, что это он, подлинный Мессия. Так и будут плести эту умственную и словесную паутину, и с этими своими мыслями так и останутся. Христос придет судить, они все еще будут о нем рассуждать, кто он. И вот эти запоздалые и ненужные рассуждения, они только будут в осуждении. Только будут в осуждении. Не усмотреть в Евангелии Иисуса, я определенно говорю, если мы с вами не усмотрим в Евангелии Иисуса, как Бога человека, мы его нигде не найдем. Нигде, ни в природе, ни в себе, потому что все доказательства вне, они не имеют принудительного характера. Если бы космологическое доказательство имело такой характер, то все ученые были бы верующими людьми. А то мы их видим как верующих, так и неверующих. А ведь этот писатель книги «Премудрости» Соломоновой пишет, он поражается, как они не могут познать Бога из окружающего мира. Потому что вот картина, чем она совершеннее или музыкальное произведение, тем человек делает какое заключение, какой же гений его создал. А вот это мироздание с его законами. Как бы мы все должны прийти через одно это изучение к вере, но нет, почему-то не приходим. А некоторые пришли, вот не для некоторых, а для некоторых пустой звук. Если мы называем Бога совершенным и приписываем Ему все атрибуты в превосходной степени и лишаем Его бытия, так это нонсенс. Вот сущность, суть онтологического доказательства бытия Божия в чем заключается? В том, что если Бог всесовершенное существо, в силу этого своего совершенства Он не может не быть, Он должен быть в силу своего абсолютного совершенства. Потому что бытие является завершающим и самым важным качеством в совершенстве существа этого. Так приписываем ему всеведение, всемогущество, еще что-нибудь, и вдруг его нет. В силу этого он должен быть. И вот мы противоречим сами себе. Но повторяю, эти доказательства все разбил Иммануил Кант и сказал, что с его точки зрения самым убедительным является нравственное доказательство бытия Божия. В мире мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью, с тем, что не должно быть. Так остаться навсегда не может. Должно быть существо, которое подведет итог всему и всем и воздаст каждому по делам его. Вот в силу этого Бог должен быть. Чтобы вот эту несправедливость устранить. Не может с несправедливостью уйти в мир загробное человечество. Не может, а нужно будет кому-то все это дело высчитать, вычислить и беспристрастно воздать каждому. Мне отмщение, я воздам, говорит Всеведущий Господь. Вот мы на этом закончим сегодня. Я вас благодарю за терпение и долготерпение. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но уже потенциально, потенция перешел от смерти в жизнь. И дальше текст, который читается при отпевании. Истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышат, оживут. Вот это читается при отпевании, и нужно это внимательно знать. Итак, вот на этой беседе я ее тоже включу. И обязательно включу шестую главу. Шестая глава, отметьте от Иоанна, о Христе Евхаристическом. И дальше на следующем занятии мы поговорим с вами о Христе Евхаристическом. И когда просмотрим вот эти главные все беседы, все остальное, события из его жизни, Рождество, преображение, там еще какие вы знаете, все это укладывается и кажется уже не таким трудным. Но вот его учение по Иоанну, вот нужно нам с вами на нем и остановиться особенно. Я благодарю всех вас и помолимся.